sacate la duda.
Здравствуйте, это первый в 2026 году выпуск подкаста о событиях войны. Здесь я, Владислав Горин, и он, военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец. Привет!
Привет!
Все это в рамках ежедневного новостного подкаста «Медузы. Что случилось?», который выходит каждый будний день, и за разговором о войне закреплен у нас четверг. Обычно у нас следующий с тобой порядок: события на фронте за неделю, потом новости с конфликтом России и Украины связанные, в конце ответы на вопросы слушателей. В 26-м году мы от заведенного порядка, полагаю, отступать не будем. Перед началом напомню, что и про итоги года мы говорили, причем с видео, можете взглянуть в глаза мне и Дмитрию, оцените, пожалуйста, на YouTube-канале «Медуза». Там ключевая тема: на какой мир мог бы согласиться Путин. У нас с Дмитрием на этот счет немножко разные представления. И если что, этот ролик вы тоже слушаете на YouTube, в канале только не «Медуза», а подкасты «Медуза». Будьте добры, подписка, лайк, комментарий. События на фронте, дорогой Дмитрий, я хочу назвать в качестве важнейшего изменения, на мой скромный взгляд, Гуляйполе, город в Запорожской области. Ты его записываешь в захваченной российской армией?
Ну, он по большей части захвачен совершенно точно. Есть видео, это дело подтверждающее, в том числе центр и памятник Махно. Российские войска продвинулись уже на несколько километров западнее от Гуляйполя. Не очень понятно, смогли ли они закрепиться или нет, но присутствие российских войск есть даже в 6-7 километрах к западу от Гуляйполя. Напомню, что все это наступление с востока на запад идет уже около полутора лет. Началось с захвата Угледара, одной из важнейших крепостей ВСУ в южной части Донбасса и на границе с Запорожской областью. Потом Великая Новоселка и далее везде. Российские войска продолжают прорывать наспех созданные линии обороны ВСУ. Сил украинских там не хватает для того, чтобы это наступление остановить. И вот группировка «Восток», созданная на базе Восточного военного округа российского, продолжает это наступление. И за последний год это продвижение было максимальным среди всех направлений. На отдельных участках до 80 километров российские войска продвинулись за год. И вот сейчас пытаются прорвать линию обороны по реке Гайчур, в том числе в самом городе Гуляйполе, который тоже на этой реке стоит. Основная часть как раз города находится на западном берегу, и, очевидно, российские войска смогли форсировать сходу реку Гайчур не только в самом Гуляйполе, но и севернее, и пытаются продвинуться дальше в направлении города Орехов. Это следующая крепость ВСУ в Запорожской области. До нее остается около 35 километров пройти. Как мы с тобой уже говорили как раз и в итогах года, и в нескольких других выпусках, экспозиция такая. Украине предлагается отдать оставшиеся под ее контролем части Донецкой области, или там кусочек Луганской. В случае, если она этого не сделает, Кремль грозится захватить эти участки силой. Сложно сказать, насколько этот план реализуем, вот, но в дополнение к этому, по условиям договора, который предлагает администрация Трампа, и с которой вроде бы согласен Кремль, по крайней мере, в этой части, предполагается, что в Запорожской области линия разграничения будет проведена по текущей линии фронта на момент подписания этого договора.
А можно я задам тебе вопрос, обостряющий, что ли, то, о чем ты говоришь? И у меня эта мысль родилась, и один из слушателей спрашивал про выбор между Славянском, Краматорском и Ореховым. Нет ли тут дилеммы для украинского командования остановить продвижение армии Российской Федерации в Запорожье или отойти из Славянска-Краматорска с учетом факторов, которые ты назвал, что в оставшуюся в руках Украины часть Донбасса войска Российской Федерации впились, политическое руководство считает, видит это главной целью войны сейчас. Ресурсы для взятия Славянска-Краматорска у России, очевидно, есть. С американцами под их давлением могут и добиться этого от Киева, в смысле мирной передачи в теории. А Запорожье сколько займут, то и оставят себе по линии разграничения, как ты сейчас сказал, потому что и с американцами вроде бы достигнуто такое соглашение, и Украина может это принять, и в российскую конституцию это вписано. С точки зрения Москвы, это то, что можно не отдавать, и отдавать даже наоборот не нужно. Плюс на пути российской армии в Запорожье сам город Запорожье, он больше Славянска, Краматорска, и трагедий будет больше при принесении войны туда. Еще рубеж и зона поражения дронами будет в возможностях российской армии вообще-то. В общем, нет ли тут предмета для сложного, тяжелого выбора для украинского командования?
Ну вот пока на данный момент, начнем с конца, угрозы непосредственно городу Запорожье нет, несмотря на то, что российские войска с юга продвигаются вдоль бывшего берега Каховского водохранилища, которого водохранилища больше нет из-за взрыва дамбы. Местность там по-прежнему тяжелая для наступления, но российские войска вот вдоль берега продвигаются к Запорожью. Но нет непосредственной угрозы прорыва к самому городу сейчас. Мало того, очевидной целью всего этого наступления является перерезание путей снабжения как раз города-крепости Орехов. Это происходит к западу от Орехова. При этом российские войска приближаются к этому городу с востока. Идут вдоль фронта, что называется, сворачивают фронт, довольно устойчивый с 2023 года, с знаменитого украинского контрнаступления. Вот он, примерно там проходит, где это наступление закончилось. Но вот теперь есть угроза не только прорыва с юга, то есть через этот устоявшийся фронт, но и угроза с востока, где группировка «Восток» продвигается вдоль фронта и его сворачивает, сворачивает украинскую оборону. Поэтому про угрозу непосредственно Запорожью речи не идет, вот, но дилемма такая действительно существует. То есть в условиях дефицита резервов, в условиях дефицита войск, которые можно использовать для обороны, украинскому командованию приходится выбирать, какое направление для него является приоритетным. Вот сейчас на участок около Гуляйполя были переброшены войска из Доброполья, то есть с фронта к северу от Покровска. На это самое Добропольское направление были переброшены войска из-под Константиновки, где, вероятно, фронт ослаб, а российские войска туда как раз перебрасывают резервы. И вот такая игра в пятнашки продолжается, то есть надо заполнить пустое поле, открыв новое пустое поле. Вот так примерно и выглядит оперативное управление сейчас с украинской стороны уже довольно давно. То есть мы видим лихорадочные переброски резервов с одного направления на другое в зависимости от угрозы, которая на этих направлениях создается.
Эта игра в пятнашки, ну, то есть, по сути, попытка защищать и то, она сработает? Есть возможность и там обороняться?
Ну, пока это в целом работает, вот хотя ситуация на том же Гуляйпольском направлении, она стабильно тяжелая уже несколько месяцев. Российские войска, как я уже сказал, за последний год продвинулись там больше всего. И этому направлению уделялось меньше внимания. Ну, вот теперь туда передвинули резервы в попытке закрыть это пустое поле, но не очень понятно, сработает это или нет. Как я уже сказал, российские войска смогли форсировать реку Гайчур, фактически захватить город Гуляйполе, продвинуться западнее. Вот пока ситуация такая, возможно, потребуются еще резервы, которые неоткуда взять, кроме как с других участков фронта, и это постоянная головная боль для украинского командования.
Полагаю, еще вернемся к обсуждению этого эпизода, и если слушателям любопытны подробности, они могут спросить в комментариях, попросить, чтобы ты эти подробности дал. Что же, говоря о событиях на фронте последних дней, Славянск-Краматорск, что там в конце прошлого и первых днях нового года было?
Там есть отдельная история про снятие командования отдельной группировки морской пехоты российской, которая была переброшена из Сумской области специально для того, чтобы поддержать наступление между Покровском и Константиновкой и пробиться, наконец, к Доброполью, к тем самым местам, где летом шли тяжелые бои, и была попытка российского прорыва. Вот теперь создана новая группировка для того, чтобы этот прорыв совершить еще раз. Вот. Но, насколько можно судить по сообщениям российских военкоров, которые имеют связь с одной из дивизий морской пехоты, да, там параллельно идет процесс реорганизации, бригады морской пехоты укрупняются до дивизий. Насколько эти дивизии уже полностью развернуты, сказать сложно, но мы видим, что управление этими войсками морской пехоты действительно не очень хорошее и не очень современное. Там действительно были попытки прорыва моторизованными колоннами через местность, которая полностью с воздуха просматривается украинскими дронами. Колонны попали под артиллерийские удары, под удары дронов, и с практически нулевыми успехами, с большими потерями вынуждены были это наступление остановить.
Утверждается, что сняли командующего этой группировкой Сухроба Ахметова, такой известный генерал, который уже один раз имел проблемы с теми же самыми войсками морской пехоты под Угледаром, который он не смог захватить тоже атаками сходу и понес большие потери. Утверждается, что его заново назначили командиром этой группировки и уже успели снять. Насколько все это правда, назначали его и сняли ли его, мы точно не знаем. Но вероятно, что это часть подготовки к будущему наступлению между Покровском и Константиновкой в направлении Дружковки и далее на Краматорск. То есть силы там собраны значительные, вот, но пока развернуть эти силы и использовать их для прорыва российское командование не может. Но вполне вероятно, что к весне, как это уже не раз бывало, эта группировка будет укреплена, займет позиции, развернется и начнет это самое наступление. Ровно точно так же было с прорывом, опять же, между Покровском и Константиновкой, только с позиции намного южнее, прошлой весной. Вот, собственно, начало Добропольского прорыва было именно там, когда российские войска прорвались к дороге Покровск-Константиновка, пересекли ее, и это стало началом непосредственно битвы за Покровск, которая в общем и целом закончилась захватом Покровска, хотя украинские войска продолжают проникать периодически на северные окраины этого города. Продолжают удерживать село Гришино, такой важный тыловой район для ВСУ, который позволяет как раз контролировать северные подступы к Покровску. То есть вся эта битва за Покровск продолжается по-прежнему, но видно накопление российских сил с целью дальнейшего прорыва на Доброполье, Дружковку и, в общем, в направлении агломерации Краматорска и Славянска. При этом в самой Константиновке, то есть на правом фланге этого российского намечающегося прорыва, по-прежнему идут тяжелые бои на южных окраинах этого города. И российские войска, несмотря, опять же, на то, что из-под Константиновки сняли войска, чтобы поиграть в пятнашки и укрепить Добропольское направление, с которого, с этого направления были сняты войска, чтобы укрепить Гуляйполе, вот в Константиновке это пока не привело к резкому ухудшению ситуации, как это бывает, когда войска, которые давно обороняют какое-то направление, их снимают, перебрасывают куда-то еще. Часто это сопровождается немедленным кризисом. Вот его не случилось, по крайней мере, сейчас. Российские войска медленно пытаются втянуться в городские бои за Константиновку и обойти город с востока, со стороны Часового Яра. Ну и есть какие-то попытки пробиться, опять же, с запада, со стороны дороги Покровск-Константиновка, пробиться к западным окраинам этого города. Вот. Но там все еще бои, очевидно, впереди. Возможно, российское командование не захочет вести городские бои, продолжать их, по крайней мере, там, за центр Константиновки. Этот город, в принципе, размером фактически с Покровск, и взять его штурмом будет крайне непросто. Но это не единственное ось наступления на Краматорскую агломерацию. Российские войска продвигаются и севернее, со стороны захваченного российской армией города Северск. Также удалось им продвинуться на запад в направлении Славянска и Краматорска. И на противоположном берегу реки Северский Донец. То есть это продвижение от Северска идет вдоль южного берега реки Северский Донец. А вдоль северного берега продвигается другая российская группировка, которая пытается захватить город Лиман и выйти к Северскому Донцу напротив Славянска. Там минимальное расстояние от Славянска и Краматорска. Но для того, чтобы продолжить это наступление, российским войскам придется форсировать Северский Донец, что пока выглядит не очень реалистичным. Вот, это довольно крупная водная преграда. Не Днепр, конечно, но и не Гайчо. Вот, для того, чтобы в условиях, опять же, задействования большого количества дронов, как разведывательных, так и дронов-камикадзе, форсировать такую реку, в общем, это не банальная военно-инженерная задача. Но, возможно, и нет плана форсировать непосредственно напротив Славянска Северский Донец. Возможно, российские войска будут оказывать давление на этом направлении и дождутся, когда по южному берегу войска со стороны Северска также дойдут до Славянска. Там осталось около 20 километров им пройти. То есть битва за Краматорскую агломерацию обретает какие-то уже понятные формы. В пользу ВСУ играет тот факт, что по мере продвижения российских войск с разных сторон сокращается линия фронта и плотность обороняющихся войск возрастает. Но при этом, да, есть вот эта проблема игры в пятнашки, что укрепляя одно направление, неизбежно ослабляется какое-нибудь еще, и это приводит к новому кризису, и так по кругу.
Купинск обсудим, и надо, наверное, коротко напомнить, сказать, что сперва Российская Федерация, армия Российской Федерации долго в него вгрызалась, были тактические успехи, потом украинская армия приложила к нему силы на этом направлении, и я бы сказал, что аннигилировала успехи российской армии, во-первых, как ты описываешь, во-вторых, что там сейчас происходит после этой встречной украинской операции.
Начнем с того, что силы для контратаки командование ВСУ также сняло с другого направления, а именно с харьковского направления и с направления города Волчанск в Харьковской области, что, в общем, привело к захвату российскими войсками этого самого города Волчанск. Практически полным. Есть видео боев на юго-восточной окраине, это единственное место, где ВСУ еще контролировали какую-то городскую застройку в Волчанске. Видимо, украинское командование посчитало, что и с военной, и с политической точки зрения Купинск важней, чем Волчанск. Действительно, там угроза, которую российские войска пытаются создать для продвижения вглубь Харьковской области, она такая немножко иллюзорная, эта угроза. Для того, чтобы все это сработало, требуется значительно большие силы, чем российские войска там используют. Поэтому украинское командование резонно посчитало, что в Купинске, на который пристальное внимание обратил Путин и пытался продать администрации Трампа захват Купинска как чуть ли не главный успех. Да, там действительно была результативная контратака. Удалось перерезать пути снабжения на западном берегу реки Оскол, где у российской армии был плацдарм, с которого она пыталась как раз атаковать сам город Купинск. Украинским войскам ударом в растянутый российский фланг удалось перерезать линии снабжения российских войск, которые непосредственно действуют в Купинске. Вот. Но это не привело к полному освобождению самого Купинска. Мало того, согласно последним видео, которые из этого района поступили, российские войска по-прежнему контролируют выход из знаменитой трубы, которая идет с восточного берега реки Оскол на западный. Пытаются через эту трубу организовать снабжение российской группировки, которая фактически окружена в Купинске, и пытаются пробиться по перерезанной украинскими войсками дороге с севера на юг в центр Купинска. И российские войска по-прежнему находятся в центре Купинска, по-прежнему там идут городские бои, и вот есть попытки прорваться и установить заново связь с основной частью плацдарма тех российских войск, которые действуют в Купинске. Вероятно, также пришлось задействовать резервы. Не очень понятно, какие именно с российской стороны силы были туда введены. Вот, но давление нарастает с целью восстановить положение российской армии в Купинске. При этом на противоположном берегу реки Оскол, где находится, собственно, половина города Купинск, и где находится украинский плацдарм, там ситуация для ВСУ резко ухудшилась за последние недели. Российские войска пытаются прорваться к переправам через Оскол и фактически отрезать этот плацдарм. То есть такая попытка взаимного окружения на разных берегах реки. Чем все это закончится, не очень понятно. Зависит, на самом деле, от того, кто какие силы готов задействовать для продолжения этой операции. И, как я уже сказал, много в этом во всем политике, намного больше, чем, собственно, военно-стратегической или там оперативной составляющей, потому что это немножко отдельный участок фронта, который только теоретически может быть использован для давления на ту же самую Краматорскую агломерацию, на попытки там перерезать линии снабжения Краматорска с Харьковской областью. Но это все глубокая теория. Темпы продвижения там такие, что это произойдет через десятки лет, если будет продолжаться так же, как сейчас. Поэтому по-прежнему это отдельное направление, в котором много завязано на политику, прежде всего. И не очень понятно, какая из сторон готова больше инвестировать в победу конкретно в этой битве.
Что еще не обсудили, что еще важно из последних пары недель?
Ну, в целом, вроде бы обсудили все. Погода сложная, и снег, и периодически туманы, которые благоприятствуют каким-то продвижением, сменяются ясной погодой. В общем, традиционно в январе интенсивность боевых действий снижается. Но это только для того, чтобы подготовить весеннюю кампанию.
Тогда давай поговорим о событиях не непосредственно на фронте. В ночь с 8 на 9 января было второе применение ракеты «Орешник» в боевых условиях. Впервые оружие судного дня и тогда, и сейчас без ядерных боеголовок, но тем не менее, можно так его называть, было по городу Днепру. А этот удар недавний, 2026 года, по Львовской области. Военный смысл, очевидно, практически нулевой. Первостепенно послание Западу, НАТО, которое вот тут, через границу от Львовской области Украины, находится. Верно говорю?
Целью, как выяснилось, не сразу. Вот, но после работы разных групп геолокаторов, специалистов, которые могут буквально по пикселям найти какое-то место. Мне, честно говоря, слабо. Я попробовал как раз, когда видео применения «Орешника» в Львовской области появились, я попробовал найти, не смог, быстро бросил. Вот. Но есть люди, которые не отчаиваются, и через несколько дней нашли, что видео снято на окраине Львова, и целью, вероятно, был Львовский авиационный завод, который примыкает к аэродрому. Пока никаких спутниковых снимков с результатами этого удара не получено. Мало того, предыдущее применение «Орешника» говорит нам о том, что и спутниковые снимки не помогут, потому что фактически никаких повреждений, видимых, по крайней мере, мы не увидим на этих спутниковых снимках. Идея всего этого оружия с кинетическими боеголовками, то есть без взрывчатки, которая поражает только за счет кинетической энергии, слизана, в общем, с американской концепции глобального удара, которая всегда подвергала критике именно по той причине, что довольно сложно реализовать кинетическую боеголовку достаточной мощности, так, чтобы эта кинетическая энергия могла нанести какие-то заметные повреждения крупной цели. А если цель небольшая, то в этом случае возникает вопрос точности, который традиционно для ракет, которые входят в атмосферу с такими скоростями, характерными для баллистических ракет межконтинентальных и средней дальности. При такой скорости боеголовки достаточно сложно организовать систему навигации, которая позволит небольшой по мощности боеголовки поражать небольшую же цель. То есть там для этого требуется точность в метры стандартного квадратного отклонения. И это при таком типе ракеты и при таких скоростях организовать крайне сложно. Были попытки американские, вот, собственно, с этим глобальным неядерным ударом. Были более ранние попытки с ракетами «Першинг-2» средней дальности. Там боеголовка после входа в атмосферу специально замедлялась для того, чтобы системы навигации могли отработать и точно найти цель. Вот, короче, технически сложная задача. Вероятно, не стоит вложенных в нее денег, просто потому что цена вопроса заведомо превышает стоимость практически любой цели, которая может быть таким образом поражена. Ну вот в цель типа завод попасть можно. Какие там нанесены повреждения этому заводу, скорее всего, мы в ближайшее время не узнаем. Ни с помощью какого-то визуального контроля, типа спутниковых снимков, ни тем более нам не расскажет Украина про то, что там было поражено. Поэтому, ну да, вот такое политическое оружие, собственно, как американский глобальный удар, пытаются показать, что могут поразить какие-то цели, типа завод в любой точке Европы в любой момент. И сбить такие боеголовки крайне сложно. Угроза такая будет существовать всегда.
Кому говоришь послание, каким образом ты его читаешь? Может ли это быть ответ на заявления, которые звучали в эти недели, что страны европейские, подразумеваются по доброй воле, по своему желанию, разместят войска в Украине для обеспечения мира после его достижения, безусловно. Но эти войска, они будут молчаливыми миротворцами, у них будет право оборонять себя, ну то есть по большому счету вступать в бой. Или не представляется тебе, что это так быстро делается, что реакция такая скорая?
Ну, разговоры эти шли давно, то есть переговоры о проекте мирного плана, который, очевидно, не будет принят с Кремлем ни при каких условиях, обсуждали его месяцами, на самом деле, особенно в той части, которая касается размещения войск стран Евросоюза на территории Украины. Заранее, еще до начала этих переговоров, эта идея была Кремлем отвергнута, и вот теперь, после того, как наконец-то о чем-то договорились, о каких-то неприемлемых для Кремля условиях размещения, вот был такой организован политическая акция. Ну, это действительно красиво. Вот все, что можно сказать про это.
Про мирный процесс давай чуть позже поговорим. А сперва про обстоятельства, которые в городах по обе стороны границы, по обе стороны фронта сейчас есть. Вообще вспоминаю, что когда Орешник первый раз был применен, это было шоком. Я помню кадры с видом на Южмаш или на что-то в темноте, по чему наносились удары, всполохи в небе, огненные такие капли из-под низких облаков. Ты тогда поэтично в подкасте говорил, что типа, ну вот мы увидели последний не крик, но всхлип мира, каким он будет, каким будет конец человечества, если оно доиграется. Кадры из Львовской области смотришь и ловишься на том, что ну да, так можно было, спасибо, что не ядерное. Вот такими же привычными стали массированные обстрелы городов. В эти дни из-за них энергетический кризис в Киеве и в Белгородской области. По обе стороны фронта, повторюсь, много людей без света и тепла сидят. Тебе это о чем-то говорит? Это для тебя ново? Готов ли ты к рассуждениям о, не знаю, способности ПВО, например, с обеих сторон, или о способности администрации, властей обеих стран купировать аварии. Потому что раньше, особенно в России, справлялись, кажется, быстрее. В Киеве, особенно в первую зиму, было тяжело, но эта зима, судя по всему, тяжелее.
Да, ну, массирование сил с обеих сторон впервые дают результат. То есть раньше не то чтобы средства ПВО справлялись намного лучше, чем сейчас, но совершенно точно масштабы повреждений были такие, что возможно было восстановить быстрее, чем эти энергетические мощности и там какие-то подстанции уничтожаются. И предыдущие попытки с российской стороны, с украинской стороны, это на самом деле первая такая массированная попытка вывести в приграничных областях энергетические мощности из строя. С российской стороны такие попытки уже предпринимались, в том числе и в Киеве, но при этом удавалось Украине быстрее компенсировать потери мощности сначала с помощью всяких мобильных дизель-электростанций, поставленных Западом, ну и потом с западной же помощью чинить подстанции и генерирующие мощности, пораженные российскими ударами. Вот в этот раз, очевидно, система дала сбой, вероятно, из-за того, что России удалось создать достаточно ударный кулак, чтобы одновременно поразить большое количество энергетической инфраструктуры, что привело к полному блокауту в Киеве продолжительному. Но при этом Украина также смогла создать собственный ударный кулак для того, чтобы повторить эту ситуацию в Белгороде. Таким образом, нельзя сказать, что, конечно, счет 1-1, но Украина сейчас не может защищаться пассивно, то есть с помощью ПВО и ремонтных команд, которые восстанавливают инфраструктуру, вот, но может защищаться активно, то есть наносить подобные же повреждения российской энергетической инфраструктуре, ну, по крайней мере, в приграничных областях. Намного сложнее обстоят дела с ударами в глубине России, вот, но это отдельная история, связанная с тем, что у Украины нет достаточного количества ударных средств с достаточно мощной боеголовкой и с достаточной дальностью для того, чтобы пытаться повторить то же самое, что происходит в Белгородской области, где-то еще. Но, возможно, это пока.
В целом это открывает перспективу для, неправильно использую термин, совсем из другой войны, войны городов, или это отбивает желание, на твой взгляд, у Российской Федерации, и Украина готова будет последовать этому же, ну не примеру, но этому же опыту и скорее не будут тогда наносить массированные удары по энергоинфраструктуре, чтобы люди без света не сидели?
Ну, по-моему, соблазн продолжать велик, ну, по крайней мере, с российской стороны, поскольку вот достигнут первый такой успех. Другой вопрос, что существует большая теоретическая дискуссия по поводу того, можно ли с помощью ударов по гражданской инфраструктуре принудить противника к капитуляции или там хотя бы к смягчению его условий на переговорах. Предположительно, самостоятельно не может. Ну, там есть довольно большой корпус кейсов, эмпирический, на протяжении второй части 20 века и начала 21 века. Практически нигде это отдельно от других способов и средств принудить противника не срабатывало. разве что в Югославии отдельный пример, вот, но он скорее приводится как исключение, которое подтверждает правило. Но вместе с поражениями на фронте такие удары могут создать, скажем так, благоприятный фон для того, чтобы противник пошел на уступки. Много раз уже были попытки заключить отдельное перемирие, касающихся ударов по тылам и по, скажем так, инфраструктуре двойного назначения или чисто гражданской. Но, как мы помним, ни разу ничего не получилось из таких предложений. Вроде бы изначально обе стороны были согласны, но вместо этого мы видим наращивание мощности и интенсивности этих ударов. И когда, собственно, получены первые ощутимые результаты, вряд ли даже аналогичные действия противника заставят какую-то из сторон эти удары прекратить.
Хорошо, давай сейчас поговорим про мирный процесс, но перед этим в качестве своего рода антракта про казус Капустина, полагаю, что долго ты про это говорить не захочешь. Глава русского добровольческого корпуса, по сути, часть ВСУ, было сказано, что он убит, потом нет, выяснилось, что не убит, а это была операция спецслужб, дескать, российские спецслужбы дали деньги за его убийство, но украинские перехватили этот процесс, деньги выманили, а убийство не состоялось, хоть не намножко, но сокращенно российский ресурс. Что думаешь про операцию? Про самого Капустина не спрашиваю. По нашим временам это опасное засуждение. О нем можно и ВНЖ на стол положить.
Мне как раз есть что сказать про, собственно, про Капустина и про организацию. И я довольно плохо разбираюсь в специальных операциях, ради которых, собственно, подразделение это и создано. Вот, то есть военная ценность его невелика, просто из-за эффекта его небольшого масштаба. Единственная операция, которую можно с натяжкой назвать военной, это было вторжение в Белгородскую область, которое предшествовало вторжению в Курскую область. Сложно оценить, насколько эта операция была успешной и насколько она была военной, а не вот, собственно, в узком смысле специальной. Ну да, были получены разведданные про охрану границы, про темпы переброски к границе в случае прорыва каких-то резервов. Видимо, на основе данных этой операции было потом разработан план войсковой операции в Курской области. Больше мне, на самом деле, упомнить нечего, что-то, чтобы связано было с ведением каких-то крупных боевых действий этой организации. Вот что касается принадлежности, ну, по-моему, довольно очевидно, что можно там по-разному все это называть. Руководство, по крайней мере, Капустин лично, это люди ультраправые. Ну, а дальше уже дело вкуса, кого-то это устраивает, кого-то совсем не устраивает и исключает сотрудничество с такими людьми. Вот, собственно, вся коллизия, ну, всегда, когда замешаны какие-то спецслужбы, все это приводит к большему политическому выхлопу, чем к какому-то практическому и военному.
Мирный процесс и поворот в нем. Представители США должны приехать в Москву. Пресса американская пишет, что главный вопрос Путин о мире, о сделке, о плане, что думает, готов заключать, не готов. С конца 2025 года мы наблюдаем, потому что, видимо, отказ от ведения переговоров или ведения на таких условиях по имеющемуся плану со стороны Российской Федерации. Я про заявление официальное от России, включая МИД, что были нанесены Украиной удары дронами по резиденции Путина на Валдае. Между строк прочитывается, что вообще-то там семья Путина живет, настоящая, последняя, нынешняя. И это заявление само по себе фактор, поскольку, кажется, во всяком случае, вначале Трамп поверил Путину и России. Что ты думаешь про это заявление? Для тебя это знак срыва переговоров или нет? Готов ли ты сказать, что, кажется, мы наблюдаем окончание вот этого акта сближения позиций и надо будет ждать нового? Или нет, ничего это такого не значит?
Ну, по-моему, это часть очередного цикла. Все они примерно одинаково выглядят. Появляются обнадеживающие заявления о том, что мирный план фактически готов. Проходят очень хорошие разговоры, потом очень хорошие разговоры, но с некоторым разочарованием. Потом Украина с европейскими партнерами готовит собственный мирный план. Выясняется, что он совершенно никак не похож на то, что Кремль пытался согласовать с администрацией Трампа. Ну и дальше повторить, вот. Да, это сопровождается какими-то попытками доказать Трампу, что противник на самом деле не хочет мира, хочет эскалации и так далее. Ну, вот так и надо рассматривать, видимо. Никаких доказательств по-прежнему о том, что была атакована именно резиденция Путина, у нас нет. Есть слова отдельных жителей города Валдай, которые находятся через озеро от резиденции, что действительно работало ПВО. Вот, но видео так и не появилось с работы этого самого ПВО, снятое жителями немаленького города Валдай. Очевидно, по заявлениям, которые были сделаны еще до того, как МИД сообщил об атаке на резиденцию, что был какой-то пролет дронов над Новгородской областью. Вот все, что нам, собственно, известно. А какое-то отношение имеет к действительности, а что из этого попытка привлечь на свою сторону Трампа, неизвестно. Американскому военному атташе передали блок управления от одного из дронов, который был сбит. могу засвидетельствовать, что действительно то, что передали этот блок, может использоваться и как раз в основном используется для управления дальнобойными дронами. Что там было внутри и как американская сторона к этому отнеслась. Получила ли она какие-то доказательства, все это мы не знаем и, скорее всего, и не узнаем. Вот, так что каждый может верить в то, во что хочет.
Переходим к ответам на вопрос слушателей. Чтобы задать вопрос, мы стараемся отбирать не меньше трех каждый раз, нужно зайти в YouTube на канал подкаста «Медузы» и под последним роликом с Дмитрием Кузнецом, то есть вот под этим на следующую неделю, нужно а. написать вопрос, б. оставить подпись, имя или псевдоним и город, откуда вы, в. можно поставить лайк интересному вам вопросу от другого слушателя, на это мы тоже глядим, г. все это надо проделать не просто в комментариях под роликом с расчетом, что вопрос будет задан через неделю, повторяю, а в ветке под закрепленным сверху комментарием специально отведенное место. В последний раз тебя, помимо шуток о том, что ты похож на футболиста, видеоверсия была, многих по-детски поразило, что ты тоже не чистый голос, а как любой человек обладаешь наружностью. Ну так вот, в последний раз тебя спросили, первый из трех отобранных, считаете ли вы, что Путин ведет войну на 5-10% от той мощи, что в потенциале Россия может сделать, объявив всеобщую мобилизацию? Без подписи вопроса, формулировка оригинальная.
Да, но он не может провести всеобщую мобилизацию. Краткий ответ такой. Не может себе этого позволить, ну, по крайней мере, в условиях, когда, если не возникнет угрозы его собственному режиму, целостности Российской Федерации и так далее. Все, что делается с осени 22 года, это как раз попытки минимизировать участие российского общества, насколько это возможно, в этой самой войне. Если в Украине действительно по задействованным ресурсам, по затратам непосредственно на войну и на финансирование армии, это цифры близкие к тем, что были у воюющих стран во Второй мировой войне, то в России это далеко не так. То есть даже двукратное увеличение военных расходов – это очень далеко от того, что тратили страны, когда вели экзистенциальную войну. Но для того, чтобы провести всеобщую мобилизацию, мало того, что требуется взять где-то непонятно где кадровые ресурсы для обучения новых военнослужащих, офицеров, которые будут им командовать, технику, на которой они будут воевать, боеприпасы и так далее, пока все технические ограничения не решены и не было даже сделано попыток ее решить. Вот. Но при этом волна частичной мобилизации возможна в случае, если сломается механизм привлечения контрактников. Ко всеобщей мобилизации Россия не готова. В принципе, как мы видим, и Украина тоже оказалась к всеобщей мобилизации не готова. Несмотря на огромные ресурсы относительно размеров экономики, которые она тратит на войну.
Второй из трех вопросов. Идет ли какое-то развитие российских танков на уровне модернизации уже имеющихся моделей и разработки новых? Эта тема почти не обсуждается в СМИ. Проект «Армат» скорее мертв, чем жив, но очевидно, что существует потребность в более технологичных танках, так как существующие закрывают потребности армии только частично. Спасибо за выпуск. Сергей Питер. Кстати, Сергей, вам понравится, возможно, недавняя видеоверсия подкаста с Павлом Лузиным. Он российский ВПК исследует, и его тезис, что без танков не обойтись в будущих войнах, дроны дронами, но и танки списывать рано со счетов. А на ваш вопрос отвечает Дмитрий Кузнец.
Ну, я должен согласиться с тем, что без бронетехники не обойтись. Будут это танки или что-то еще, это другой вопрос. Все эти вопросы обсуждаются. Если 10 лет назад хотели отказаться или, по крайней мере, снизить роль основных боевых танков, то есть танков, как мы их знаем, заменив в значительной степени легкими танками, то есть с артиллерийским орудием небольшого калибра и с большой проходимостью и запасом хода по шоссе, в том числе это были программы колесных танков. Вот теперь какого-то готового представления о том, как будут выглядеть танки будущего, нет. Скорее всего, эти танки будут включать активную защиту, то есть некую установку, которая будет отслеживать не только высокоскоростные цели, но и относительно медленные, и пытаться их сбить. Причем во всех ракурсах, в том числе сверху. Сейчас полностью боеготовых таких систем нет ни у кого. Израиль сообщал, что существующие на вооружении Сахал системы активной защиты бронетехники доработаны для противодействия дронов, вот, но сложно сказать, действительно это работает или там требуются еще годы доработок. Вот. Основная проблема в том, что когда цель летит медленно, ее довольно сложно дифференцировать от, там, не знаю, головы солдата со всеми вытекающими последствиями. То есть, возможно, ложные срабатывания, в том числе по собственной пехоте и так далее. Ну и нельзя сказать, что системы, которые пытались противодействовать танковым снарядам и противотанковым ракетам, то есть высокоскоростным целям, нельзя сказать, что они работали на 100% эффективно. Даже лучшие образцы, опять же, израильские. Ну, вероятно, потребуется создание таких систем, чтобы бронетехника могла в том числе самостоятельно обороняться от дронов. Иначе, вероятно, использовать ее так, как она использовалась раньше, то есть для прорыва, для развития наступления в глубину обороны, будет невозможно. То есть какие-то разработки мы, очевидно, увидим, вплоть до, не знаю, лазерных, микроволновых и так далее. Обсуждается куча всяких разных вариантов, пока ничего готового нет.
Про Россию тебя спросили конкретно. От России ты чего-то такого ждешь? Или не до того сейчас снимает сохранение и ремонтирует, и немножко производит то, что умеет производить?
Если говорить про то, что производится с нуля, производится несколько сотен танков Т-90М. Насколько можно судить, несколько упрощенной конструкции по сравнению с тем, что производилось до начала вторжения. То есть какой-то мобилизационный вариант, возможно, связан с проблемами с импортом или с проблемами масштабирования производства, потому что производится их теперь больше, видимо, чем производилось до вторжения. Вот. Но несколько упрощенной конструкции. Ну и восстанавливаются, да, танки с хранения. Склады, на которых хранилась бронетехника с советских времен, уже фактически пусты. Но во дворах бронетанковых заводов, то есть это как заводы, которые занимаются как с ремонтом техники и восстановлением техники с хранения, вот, а также в значительной степени ремонтом техники, подбитой на поле боя, вот там большое количество скопилось разной степени небоеготовности техники, которые восстанавливают. При этом потери российской бронетехники за последний год значительно снизились, связанные с тем, что бронетехника почти не используется на поле боя, для прорывов и так далее. Ну, кроме если Сухруп Ахметов не руководит, то используется мало. Мало того, можно сказать, что по открытым источникам, по фотографиям и видео, которые у нас есть, потери Украины в бронетехнике за последние полугодия превысили потери российской бронетехники. Ну, или, по крайней мере, российские потери точно не в разы выше, как это было в начале войны.
Почему? Потому что Украина участвует в контрнаступательных операциях? Или потому что у России с дронами лучше стало?
И то, и другое. Отчасти это связано с созданием зонтичной управляющей структуры Минобороны под названием «Рубикон», которая как раз занимается распределением целей, их выявлением и быстрым поражением. А отчасти связано с тем, что Украина активно развивает свои штурмовые войска, в основе которых лежит использование бронетехники. Естественно, речь не идет про наступление танкового батальона в специальном боевом порядке. Речь идет о небольших группах, которые поддерживают штурмовую пехоту, при этом несут потери в технике.
Последний вопрос от Андрея из Берлина. В выпуске с итогами года Дмитрий несколько раз говорил, что не видит предпосылок для каких-либо радикальных изменений в ходе боевых действий. При этом ранее в подкасте звучала мысль, что войны развиваются нелинейно, что подразумевает возможность значительных изменений при небольших усилиях. Изменилась ли точка зрения Дмитрия и видит ли он потенциальные места, где такая нелинейность может проявиться?
Довольно сложно придумать какую-то точку перелома, которая выглядела бы реалистичной. Мы видим, что по-прежнему стороны худо-бедно привлекают ресурсы на продолжение войны, каждая со своими проблемами, то есть в России это связано с тем, что с каждым кварталом привлечение новых рекрутов дорожает, это, в свою очередь, оказывает давление на рынок труда, на экономику и так далее, ну и в какой-то момент предположительно увеличение выплат новым контрактникам перестанет приносить достаточное количество ресурсов в виде этих самых новых контрактников. Вот. В Украине, мы знаем, да, есть принудительная мобилизация, местами насильственная, там есть разные данные по соотношению людей, которых принуждают повестка и которых, что называется, бусифицируют, каково соотношение этих самых людей, вот. Но, очевидно, проблемы есть. Мало того, сейчас очередная попытка уже теперь со стороны нового главы офиса президента Буданова. Вот он созвал совещание генералов про то, как с этими проблемами бороться. Вот. Но, тем не менее, и с той, и с другой стороны, до сих пор эта система работает. Тоже можно сказать и про привлечение других ресурсов. Вот Украина получила деньги от Европы, которые будут достаточны для того, чтобы вести войну с той же интенсивностью еще год. С российской стороны, несмотря на все экономические проблемы, ресурсы, по крайней мере, не сильно уменьшаются, которые государство может потратить на войну. Также нету каких-то многообещающих тактических новшеств, которые не смог бы немедленно скопировать противник, которые позволили бы перейти от войны на истощение к сокрушению противника. То есть мы почти наверняка проведем следующий год с примерно тем же соотношением сил, с некоторым российским преимуществом и по финансовым ресурсам, и, видимо, по людским. Это примерно там, в полтора раза российское преимущество, что не дает возможности российским войскам украинскую армию сокрушить, но дает возможность продолжать это самое вялотекущее наступление. Поэтому сейчас выглядит все максимально линейно, но, конечно, нельзя забывать про возможные политические изменения и в России, и в Украине, про возможные новые санкции и усиливающееся давление и так далее.
На сегодня все. Лайки, комментарии, финансовая поддержка «Медузы» на странице support.meduza.io очень приветствуются. И, кстати, через функцию спонсорства на YouTube вы тоже, если вам так удобнее, можете это сделать, хотя нам тогда меньше денег достанется, там довольно большая комиссия. Спасибо за поддержку всем, кто уже помогает нам финансово. Это и выражение вашей благодарности тоже, конечно, помимо материальных соображений. Задавайте вопросы Дмитрию, ждите его через неделю. Меня каждый будний день. До встречи. Дим, пока.
Пока, спасибо.